к земляку, к подмосковному, от Сергиева Посада.
Спасибо.
Ну, конфеты, правда, из Питера.
Отец Николай Кравченко – клирик Воскресенской церкви Сергиева Посада. Он регулярно ездит в Донбасс окормлять наших воинов. Фронт для него хорошо знакомая среда, ведь когда-то он сам держал оружие в руках, будучи профессиональным снайпером.
У нас еще не поспели, а здесь уже отцвели.
В далеком 1995-м, во время первой чеченской кампании, его группа спецназа ВДВ попала в западню. Десантники проникли в одно из полуразрушенных зданий Грозного в надежде найти там укрытие. И только оказавшись внутри, они поняли, что здание окружено.
Это был один из боев. Мы выходили в район старого университета. У нас было 5 человек. Мы не заметили, что мы попали в глубь окружения.
Вместе с группой майора Кравченко в полуразрушенном корпусе застряло несколько десятков наших солдат, совсем мальчишек, оставшихся без единого патрона. Спецназовцы никак не ожидали их там увидеть и поначалу пришли в замешательство. Оставить такое количество безоружных ребят на растерзание сепаратистам было нельзя. Если прорываться, то всем вместе. Но как?
Такой боец, круглыми глазами, Рома, как сейчас помню. Он при штабе там выполнял какие-то функции штабной такой. И в какой-то момент с той стороны раздалось там «Ах, Акба!» Там начали орать. Ну так, на нервы начали давить. И он «Какой Аллах Акбар! Христос воскрес!» И в окошко подбежал какой и вывалился из окошка. А там духи уже, они уже к этим к стенам подтянулись. И, в общем-то, нужен был только бросок в окна, и все. Когда мы увидели, что ситуация, вот она, все посыпались с окон, тоже начали прыгать, и уже подхватили все. Христос воскрес. Появилось понимание другой параллельности, наверное, духовной параллельности, что внутренне что-то изменилось у бойцов.
Имя Христово сотворило чудо. Все наши бойцы выбрались из окружения целыми и невредимыми. Никто не сомневался. Это Господь услышал и прикрыл. Сам факт обращения к Богу в тот момент можно назвать исключительным событием. Ни для кого не секрет, что в советской армии вообще, а на фронте тем более, куда чаще молитвы звучал отборный мат.
Если мы помним, да, где формировались матерные группы слов, это флот, да, что на нем а флотские разговоры. Это был какой-то определенный шик. В боевых условиях на это никто не обращал внимания. Даже солдаты общались с командирами, в общем-то, не встречая замечаний.
Но выжив с именем Бога на устах, отец Николай впервые задумался о том, к кому же обращены слова матерной брани.
Слово срамное, нечистое, грязное.
Вот я вам придумаю такие молитвы, и вы будете молиться нам, бесам.
Вот с этого момента вот такое ощущение, что я подписал контракт с дьяволом.
Эти слова называют антимолитвой. Но они пропитали наш язык. Нам рассказывают про то, что мат – часть русской культуры.
Не было это принято вообще.
Но каковы на самом деле его корни?
Это единый фронт, который разворачивает князь тьмы со своими легионами.
Как мат влияет на матерящегося? И что происходит с организмом тех, кто мат слышит?
Я лежал и говорю: «Господи, прости, я больше не буду».
Что мы забыли, а что от нас скрывали о корнях мата?
Это код, пароль входа в ад.
Идет активная подготовка прихода Антихриста.
Как мат парализует волю человека?
Матерное слово – это яд, это токсин.
И почему столетиями мат в России назывался богохульством?
Вы себе не представляете, но 60% населения, я не ошибусь, бесновится.
В нашем обществе сформировалось устойчивое мнение, что мат – неотъемлемая часть именно солдатского быта, язык войны. Но так ли это на самом деле?
Волей моей династии военно-морской. Я оказался офицером военно-морского флота, так же, как и мои предки, как мой отец. И пребывая постоянно в атмосфере непрерывного мата, который сопровождал всю жизнь советской армии.
Я заканчивал мореходную школу, попал на военный корабль. Вот там мы, конечно, ощутили вот всю прелесть вот этого сквернословия, так называемого. Этот изъян, он касался, наверное, буквально каждого человека. Вот особенно моего поколения. Есть такая поговорка. В армии тогда не ругались на этом языке, а на нем разговаривали.
Так может, действительно, на поле брани следует искать истоки брани нецензурной? Тем более, в обоих случаях используется одно и то же слово – брань. Его первоначальное значение – битва. Но если с реальным сражением обычно все ясно – стороны, мотивы, ставки, то с матерщиной дела обстоят гораздо сложнее. Нецензурная лексика уже давно звучит не только в окопах, но и на улицах, в транспорте, в учебных заведениях и даже на детских площадках.
В школе уже там совсем с малого начинается вот этот вот странный разговорный язык. Не ругается тот, кто понимает, почему ругаться нельзя.
С кем в таком случае мы сражаемся? И что стоит на кону в этой битве? Чтобы ответить на эти вопросы, придется разобраться в самой природе мата. Многие усматривают в истории матерщины явный тюркский след. Согласно этой версии, страшные ругательства были занесены к нам во время одного из набегов со стороны воинственной Великой Степи.
Наше подбрюшье, юго-восток, Великая Степь, основное население, которое говорили на тюркских наречиях. Я не хочу там кого-то определенно говорить, кто-то это монголы, кто-то татары, потому что эти волны шли и шли. Там было очень много этносов. Я по рождению азербайджанец. Азербайджанский язык тоже относится к этому огромному семейству тюркских языков, то я все это слышал. Скажем, в тюркских языках есть слово, которое обозначает создать семью, пожениться. Это же слово перешло в свое время в русский язык, и оно является препохранным.
Действительно, в современном русском языке существует множество слов, имеющих тюркские корни. Даже привычное нам «ура» сотни лет назад было позаимствовано у тюрков. Когда-то это был боевой клич племени ойратов, то есть калмыков. Но относится ли к этой категории мат? Попробуем найти доказательства этой версии.
Мы находимся в митрополитчей башне Новгородского Кремля, где хранятся берестяные грамоты. Сейчас мы их возьмем в хранилище и изучим. Привет.
Добрый день.
Берестяные грамоты Великого Новгорода – один из самых древних источников информации о нашем прошлом и по своей значимости ничуть не уступает летописям, ведь каждая из них способна поведать массу подробностей о жизненном укладе тысячелетней давности. Особая ценность грамот состоит в том, что их писали друг другу простые люди своим привычным обыденным языком.
Они в письменной форме доносят до нас элементы устной речи, различные диалектизмы. В книгах церковных или же там, летописных источниках вот этих вот диалектных особенностей их гораздо меньше. Но благодаря берестяным грамотам мы через письменность можем слегка прикоснуться к устной речи того времени.
В общей сложности в Великом Новгороде и его окрестностях было найдено более 1000 берестяных грамот. Ученические тетради, любовные послания, судебные разбирательства, письма родне. Чего только нет в этих свитках. Присутствует там и матерная брань.
Это грамоты 12-13 века. В этих письмах берестяных люди обращаются друг к другу с какими-то просьбами, вопросами, какие-то обсуждают вещи, да, важные. Одна из грамот, например, повествует о том, что некую женщину, Анну, оскорбили, и она просит своего брата заступиться за нее, и там упомянуто два слова, которые как бы, сейчас мы перевели там «женщина легкого поведения». Это пожелание одной значит, женщине другой, ее дочь выходит замуж, и она как бы желает, чтобы ее клона готовилась к деторождению там, и так далее. Приличными словами да, она это высказывает.
Помимо этих двух грамот, есть также оскорбительная приписка к торговому поручению от некоего Хатислава, а также что-то вроде обидной дразнилки. Контекст, в котором использованы все матерные слова, мало отличается от современного. Но можно ли утверждать, что уже тогда матерщина была устоявшейся частью разговорного языка? Ведь, и это для нас самое важное, использовали ее крайне редко. Такой вывод можно сделать чисто математически, соотнеся количество матерных грамот с общим числом найденных свитков. То есть в XII веке мат был скорее исключением, чем правилом.
Из более 1000 грамот расшифрованных, 4 грамоты нашли, в которых что-то употреблялось. Но, учитывая действительно языческое прошлое, это вообще ничто. Значит, не было этого в словах. Даже когда вопрос касается каких-то там судебных дел, там обвинений, там никто не допускает этого.
Грамоты относятся к домонгольскому периоду нашей истории, что идет вразрез с тюркской версией происхождения мата. Гораздо больше параллелей лингвисты находят в ряде славянских языков на территории современной Европы. Так, в хорватском, албанском, болгарском и других есть слова, звучащие по-русски совершенно непристойно. И хотя значение у них совсем невинное, корень тот самый – матерный. По мнению специалистов, остался он с тех незапамятных времен, когда славянство еще не разделилось на разные ветви, то есть задолго до крещения Руси. Какую же роль он тогда играл?
Эта самая наша древность находится во всех языческих религиях, во всей языческой культуре. Это слова, которые использовались для того, чтобы привлекать тех самых богов, которые на самом деле не боги, а бесы.
Владыка Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, несколько лет назад написал книгу о мате. Древним корням матерщины в ней отведена отдельная глава, ведь без понимания истоков, начальных смыслов мата, сложно оценить его опасность для дня сегодняшнего.
Мат – это антимолитва, если мы вообще можем такое слово сказать по поводу молитвы. Противоположное явление, если мы призываем силы света, добра в своих молитвах, то здесь мы обращаемся как раз к силам тьмы, падшим ангелам, призываем их на помощь, точно так же, как делали языческие предки.
Не случайно у слова «ругаться» существует синоним «чертыхаться», то есть обращаться к черту за помощью. В этом и состояла суть некоторых языческих обрядов – призвать потусторонние силы для решения определенных задач.
Поскольку все народы были в большинстве своем язычниками, естественно, они имели контакт с нечистыми духами, призывали их на помощь. То есть молитва – это действительно, как говорили отцы, беседа с Богом. Но то же самое, посмотрите, только со знаком минус получается здесь, когда люди употребляют вот эту оценную лексику. То есть они молятся дьяволу фактически, протягивают как бы провод, но не наверх к Богу, а в ад, к нечистым духам. Соответственно, на них тоже идет энергия, только совсем другая, черная, демоническая.
Многие ученые также без колебаний относят матерщину именно к обрядовой лексике, а точнее к так называемым фаллическим культам, которые были основаны на самых низких инстинктах человека. Но даже у язычников считалось недопустимым использовать заклинания в обычной жизни.
Это сравнение с грязными частями тела, с грязными животными, с экскрементами. Они предназначены были изначально в дохристианское время для вызова мужской родовой силы. Это во время обрядов и ритуалов дохристианских дозволялось произносить именно жрецам. 16 дней в году. В остальное время они строго были запрещены.
Примеры похабных ритуалов можно найти по всему миру. От Древнего Египта и Японии до островов Папуа-Новой Гвинеи, где, к слову, часть из них существует и по сей день. Назначение у них могло быть самым разным. От вызова дождя для богатого урожая до наведения порчи на соседа или наложения смертельного проклятия на врага.
Одно племя пыталось защититься вербально от демона другого племени. Для этого они, это явление интернациональное, носили изображение, уж простите, расскажу вам, как есть, гениталии глиняных, а при встрече с представителем другого племени произносили соответствующие слова, вращающиеся вокруг половой сферы. Вот в таком помрачении язычники, пребывая, идревле употребляли эту лексику, каждый на своем языке. Вот и славянские племена не отличались, видимо, в лучшую сторону. И уже используя корни своего языка, употребляли вот в качестве заклинаний по существу мат.
Отсюда в русском языке и столь точное по смыслу название для всех этих слов – «лая матерная». Но, казалось бы, какая разница, что там говорили много тысяч лет назад язычники во время своих обрядов? Мир-то давно поменялся, и теперь это просто набор букв, не более. И это первое опасное заблуждение.
Почему я согласился на этот проект с вами? Потому что мне хочется исповедаться, покаяться перед всеми вот, за свою прошлую жизнь.
У отца Анатолия Першина удивительная судьба. Он родился в небольшом поселке под Тверью и с раннего детства всерьез увлекся музыкой. В родной деревне ему быстро стало тесно. Душа требовала чего-то большего, и, повзрослев, он отправился покорять северную столицу. На дворе стояли 80-е, и город на Неве был буквально пропитан бунтарским духом рок-н-ролла. Молодой Першин с головой окунулся в эту атмосферу, став участником знаменитого ленинградского рок-клуба и завсегдатаем хмельных вечеринок.
Познакомился с многими рок-музыкантами в Петербурге и в итоге создал группу. Мы сидели, значит, в Октябрьской гостинице, я был дворником. И собрались мы музыканты. Я говорю, а как мы назовемся? И стали себе предлагать, значит, название. И тут я говорю, а давайте назовемся «Мат».
Сегодня отец Анатолий признается, что такой выбор названия для группы был чистым эпатажем, желанием превзойти в оригинальности коллег-музыкант. А тогда участники коллектива преподносили слово «мат» как аббревиатуру, которая означала «музыкально-алкогольное товарищество». Никто и подумать не мог, к чему в итоге приведет эта затея.
Мы поднимались, и мы выступали уже на больших сценах. Вот. Удачно очень, очень мощная была группа. В стиле арт-рок, это сложный стиль такой, где и классика, и джаз, и рок. Это было, ну, серьезно. Я подписал контракт с американским миллионером вот, на 5-летний, на гастроли по всему миру. И с этого момента вот такое ощущение, что я подписал контракт с дьяволом. И у меня началось такое, что было нападение, ножевые ранения множественные. Я потерял всю кровь. И, в общем, в итоге оказался в этой реанимации, и я умер.
То, что увидел молодой музыкант по ту сторону бытия, привело его в ужас. Пережитый тогда опыт отец Анатолий не может забыть по сей день. Ведь он уверен, Господь показал ему преисподнюю.
Ад – это то место, ты остаешься один совершенно. Господь дает такой опыт человеку, и я его пережил. Это вечная боль, вечная мука, вечное одиночество, вечный холод. Ты превращаешься в такую малюсенькую частичку, вечно болящую. Когда я вернулся, я стал говорить людям, покайтесь, потому что вы находитесь в аду уже здесь. Мат – это код, пароль входа в ад. Понимаете? И знаете, что я запомнил? Когда моя душа уходила туда, я через матерное слово вошел в ад.
С того света музыкант Анатолий Першин вернулся другим человеком. Он отказался от прежнего образа жизни и вскоре полностью посвятил себя служению Господу. Он ездит по стране с миссионерскими целями, восстанавливает старые храмы и строит новые, и продолжает заниматься музыкой. Отец Анатолий создал творческую мастерскую, куда входят разные талантливые люди – композиторы, актеры, писатели, поэты, певцы и режиссеры. Все они объединены одной общей идеей – служить искусством Богу и людям. И слова у песен Першина теперь совсем иные.
Лето, 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 на душе корос, а в глазах ответы, за окном мелькают города и села, новый мой товарищ, что ж ты не веселый?
привычку материться, которая сопровождала его на протяжении всей рок-карьеры, он искоренил полностью. И теперь даже в мыслях не позволяет себе касаться этих слов, прекрасно понимая их истинную суть. Какой же вывод мы можем сделать из этой истории?
Нетрудно по этим плодам угадать и догадаться, кто является изобретателем этой похабщины. Конечно же, тот, кого Достоевский называл духом отрицания и разрушения. Сатана, противившийся спасению людей. Таким образом, изобретатель сквернословия не русский человек, не татарин, не еврей, но сам падший дух.
Когда-то, много лет тому назад, мне удалось прочесть воспоминания одного святого человека, который жил в начале XIX века. Этот святой человек имел уже такую духовность, что мог видеть духовный мир. Он видел и ангелов, он видел и нечистых духов, демонов. И вот однажды он задал вопрос непосредственно одному из демонов. Откуда взялся русский мат? И демон ему ответил: а это мы придумали. Они изобрели это, скорее всего, именно тогда, когда надо уже было бороться с христианством. Вот я вам придумаю такие молитвы, и вы будете молиться нам, бесам. И попадете к нам за весь мир.
Стоит обратить внимание и на само выражение «матерная брань», которым объединяются все самые мерзкие слова в русском языке. Прилагательное «матерное» имеет не только общий корень со словами «мать» и «материнский», но и несет ту же, весьма положительную изначально смысловую нагрузку. Много веков назад матерными назывались молитвы, обращенные к нашей матери, Царице Небесной.
Когда мы говорим «материнские молитвы», обращаясь к Богородице, по-славянски звучит «матерными молитвами». Вот так звучит «матерными молитвами». Это чисто славянское выражение, ничего негативного в себе не имеющего.
Негативная коннотация возникает именно в сочетании со словом «брань», ведь адресат остается прежним – Богородица. Но молитва уже превращается в оскорбление, грязное глумление над таинством материнства.
Адская лексика. А в народе, просто речь, называется матерной. Совершенно правильно, потому как хулиться – Матерь Божия. Хулится ее пресвятое имя.
Поэтому аналогии с полем брани не случайны. Только речь идет уже о сражении столь древнем, сколько существует белый свет. В нем сатана бьется с Богом за наши души. И мат – оружие в руках дьявола. Неудивительно, что христианская церковь с самого момента своего возникновения стала бороться со сквернословием не просто как с пережитком языческого прошлого, а как со смертельно опасным врагом, всегда ставя знак равенства между руганью и хулой на Бога.
И уже Ветхий Завет осуждает всякое сормословие. А в Новом Завете, раскроем послания апостольские, найдем множество свидетельств, что слово «срамное», «нечистое», «грязное» не должно даже упоминаться, даже в мыслях, содержаться у освященных божественной благодатью. Слово «гнилое» да не исходит с уст ваших.
В постановлении 100-главого собора начала XVI века говорится о недопустимости бесчинного говора и бесовских песнопений на свадьбах. А митрополит Фотий в то же время наставлял новгородских иноков словами: «И еще учите своих детей духовных, чтобы перестали от скверных словес неподобных». В этих рукописях нет подробного перечня запретных слов, но разве есть сомнение, что это касается именно мата? Кроме того, в древних исповедальных книгах можно найти указание, что за лаю матерную полагается 40 дней поста. Боролись с непристойной руганью и русские государи. В архивах сохранилось немало высоких указов разных лет, где говорится о суровом наказании за сквернословие.
Конкретно ругательства матерные, да, они подпадают под такую законодательную санкцию в 16-м и несколько раз повторяется в 17 веке. Неприличные слова, они могли еще пониматься в контексте именно личного оскорбления и обвинения в непристойном поведении. И вот в таком контексте уже в уставе князя Ярослава встречается, ну, 11-12, там есть редакции 14 века, норма, которая налагала очень большие штрафы за ругательство в адрес другого человека.
Давайте вспомним традицию при Алексее Михайловиче Тишайшем, это у нас 17 век, за слова вот эти, произнесенные близ Церкви Божией или на рынке, полагались строжайшие наказания, битье батагами, конфискация имущества.
Но если после принятия христианства на Руси народ уже знал о дьявольской сути матерщины и изживал ее на протяжении столетий, почему сегодня мы практически утратили над ней контроль? Многие из тех, с кем нам удалось пообщаться в процессе создания этого фильма, сходятся во мнении. Словесный разврат насаждается вполне умышленно.
Чтобы это стало мейнстримом, чтобы это вышло прямо вот с центральных каналов, все это пропагандировалось, и это, конечно, такого не было.
В июне прошлого года актер-юморист и талантливый импровизатор Андрей Рожков всколыхнул интернет-пространство, разместив на своей странице открытое обращение к своим коллегам-артистам. Его суть сводилась к одному – прекратите материться с экранов.
Накипело. Знаете, как чайник, когда долго-долго кипит, ну, на медленном огне. Посмотрел вот серию передач и, к своему удивлению, ужасу, обнаружил, что они все насыщены как бы таким отменным матом. Мода наступает другая, мне она не нравится, эта мода. То есть многие используют этот мат, да, чтобы о себе заявить громче.
Подобные передачи в российском медиапространстве давно не редкость. Сегодня крепкие ругательства позволяют себе и кинозвезды, и блогеры с миллионной аудиторией. Ведь сквернословие считается верным способом поднять себе рейтинги и обеспечить горячий контент. Как, собственно, это давным-давно происходит на Западе.
Матерятся они еще хуже нас. Англичане, вообще законодатели моды в пошлом юморе. Все, что в районе гениталии, это все у них самое любимое. На финском телевидении выходит программа, где женщина, молодая женщина выходит, ей предлагают выбрать мужчин по гениталиям. Это происходит все на центральном канале финского телевидения в вечерний трап, в прайм-тайм. Можете себе представить себе вот у нас такое? Я могу, потому что все идет, ну, как раз туда. Я с высоты своих прожитых лет вижу, что это делается специально. Это не эволюционная трансформация, а революционное. То есть кто-то делает это специально.
Мат основан на какие идеи? Что-то, которое считается грязное. Ну, оскорблят мать другого человека, гениталии и интим и прочие вот такие вопросы. На Западе это не обидно. Секс и всякое, это не имеет никакого значения. Теперь у нас все, что святое, что сакральное на Западе. Геи, а геи, они там святые.
Приезжают нам немцы, например, сюда приезжают семьями. Они боятся за своих детей, они хотят, чтобы дети выросли, нормальные, здоровые дети. Канадцы, я слышал, там приезжали, там из Штатов кто-то приезжал. Неважно сейчас, это люди интуитивно, они понимают, что там не выжить, там. То есть помойка там, настоящая духовная помойка. Святой Евангелием мир всем.
Отец Владимир Гусев почти 30 лет несет особое послушание, занимается отчитками, то есть изгнанием бесов.
Я вообще считаю, что духи сейчас, они в буквальном смысле контролируют, наверное, каждого человека, особенно неверующего. За каждой страстью стоит бес конкретный. Бес там блуда, бес там пьянства, бес там, я не знаю, там гордыни. Без гордыни самое страшное. По гордыне у нас все.
По долгу службы ему постоянно приходится сталкиваться с грязной руганью. Одержимые люди во время отчиток сильно матерятся, ведь матерщина – язык бесов, которые их мучают.
Это их язык, они говорят на этом языке. Я общался с экзорцистами, ну, разных стран, с большим опытом. Они все говорят, что вот эта тема культа гениталий, там, ну, вот, это вот их родное, да, вот они оттуда, вот, а им это нравится. И это их прямо, знаете, их прямо ублажает вот это вот. Вспышки гнева, иногда немотивированные абсолютно, на ровном месте. Это беснование 100%. Значит, есть такой бес, который человека разжигает. Это проявляется нарушением психосоматики. Внешне это точно клиенты, скажем так, серьезных там, ну, психиатров, например, и не только психиатров.
Не учитесь от меня, как и вот эти с изменения сердца. Я прячу какой-то шамаши, мига по моей благо.
Большую роль в этом сыграла революция 1917 года. Именно тогда обсценная лексика впервые хлынула на улицы России. Для страны это было поистине жуткое время, когда все запреты рухнули, и общество стало скатываться в бездну самых низменных проявлений.
Духовенство все расстреляли, половину расстреляли сразу, а другая половина была сослана. Расстреляно было только, если я помню, 142 тысячи. У нас страна была глубоко религиозная до 1917 года. Потом пришли люди, которые ненавидят Бога и запретили верить в Бога. Это очень враждебная Богу идеология.
Публично звучали призывы к отказу от института брака и семьи, а любовь и верность объявлялись мещанством. Все это происходило на фоне варварского разорения церквей и преследования священников.
Когда вот в 17 году к власти пришла низовая часть, легализовалась та речь, которая была как раз вот черновая, да, то есть речь, она выплеснулась вверха, потому что во главе государства там стали люди, в общем-то, низовые, со своей лексикой, своими высказываниями.
Как только началась революция, улицы Москвы и Петербурга оглашались исключительно матом. Вот такие периоды жизни нашей страны, это буквально когда разгул сатанинских сил, когда был слом всего вот этого православного мировоззрения, когда уничтожались церкви, уничтожались православные люди, был убит глубоко верующий христианин, глава государства российского, император Николай Александрович. Если Бога нет, царь не нужен. Потому что царь – защитник веры, защитник церкви. И что дальше произошло? А вот пришел этот сатанинский мат.
Действительно, до 1917 года в России матерщина была большой редкостью. Даже люди, плохо знакомые со Святым Писанием, интуитивно чувствовали зло, исходящее от матерных слов, и старались их всячески избегать. Конечно, мат можно было услышать в портовых кабаках или на темных улицах, но придавать ему статус нормальности никому и в голову не приходило.
Мат, например, услышать от интеллигентнейшего какого-нибудь профессора какой-нибудь академии до революции, но я думаю, что это мало, очень вероятно, или там от какого-нибудь князя и так далее. В основном, конечно, ну, тогда этим отличался слой, ну, несколько маргинальный.
То есть мат как был исключением на протяжении столетий, так им и оставался, пока ему намеренно не дали свободу.
Проблема, она современная, она совершенно очевидным образом была сознательно обострена и введена в ранг такого достоинства человека, который поддерживает богоборческие идеи большевизма. Получился, ну, как пароль «свой-чужой». Это белое офицерство, голубая кровь, а мы вот тут пролетариат, мы, значит, вот правду матку режем.
Деградация личности, вот она, ей этой деградации способствует как раз вот эта демоническая лексика. Почему она нужна? Она нужна по той причине, что народом дегенерирующим легче управлять. Этот скот легче загнать на бойню, и они не будут до конца, пока их ведут, понимать, куда их ведут и что с ними делают.
Но вскоре советская власть спохватилась и попыталась исправить ситуацию. Во многом на это повлияла Великая Отечественная война. В дни новых страшных испытаний люди достали из памяти слова молитвы. Даже в окопах вместо брани все чаще звучало «Господи, помоги». Гонения на веру тогда заметно ослабли. Разрушенные храмы и монастыри стали возвращать церкви, а матерщину вычищать из народного лексикона. Но главное, в обществе начали прививать христианские ценности, пусть и под другим соусом.
Уже все было в позднем вот этом Советском Союзе, о котором у всех ностальгия. Почему? Потому что гонений на церковь уже не было. Уже не сажали священников в тюрьмы, не убивали никого. Вот. И все-таки боролись за нравственность. О Боге, конечно, ничего не говорят. Но в нравственном плане не деньги главные, а дружба все-таки. Честность, любовь к супруге или к мужу. Дружба на первом месте, конечно, всегда была. Честная работа, взаимопомощь. Вот это же все, в общем-то, качества христианские были.
Такой подход дал хорошие плоды. Большинство из тех, чьи детство и юность пришлись на позднесоветский период, подтвердят, обсценная лексика тогда в разговорах почти не встречалась.
У меня мама работала крановщицей в цеху, в горячем цехе на Уралхимашзаводе. Папа там же работал в кузнечном цехе, оператором кузнечной машины, манипулятора. Самое, что ни на есть... Люмпин, да? Ну, я дома ни разу в жизни, ни один раз я не слышал бранного слова. Наверняка на работе все это было, но они домой это не приносили.
Я вот в своем детстве слышал эту грязную лексику, конечно, но я же видел, кто ругается, кто матерится. Как правило, это были люди, которых сегодня принято называть словом «маргиналы».
А к исходу 80-х и вовсе начался новый расцвет русского православия, когда множество людей, словно очнувшись после длительного морока, вновь повернулись лицом к Господу.
Что-то сдвинулось, причем в таком глобальном плане сдвинулось. Реально открывались новые монастыри, начали строиться новые храмы, которых в некоторых местах никогда и не было, и вдруг возникает новый храм. Масса интеллигенции потянулась в церковь. Если до революции монахи были в основном крестьяне, то в 80-е, 90-е годы это была интеллигенция.
Но грянула новая беда – развал СССР. Это дало старт очередной эпохе вседозволенности, и к началу 90-х вновь материлась вся страна. Матом пели, матом писали стихи и поэмы, его сделали привычным. А главное, нас заставили окончательно забыть о том, какой смысл несут в себе эти слова на самом деле.
Бог дал нам свободу, мы же не биороботы. Нам предоставлено самим выбирать, с кем ты, с Богом или с сатаной. К сожалению, большинство выбирает путь туда, вниз. И Христос об этом сказал. Широки врата и просторен путь, ведущий в погибель. И многие, я всегда добавляю, большинство, идет этим путем.
От этого очень тяжело выйти на самом деле. Это имеет свои причины. Но таким образом точно открывается природа мата. То есть проходит тысячелетие, а враг не меняет своей тактики и применяет то же, что применял к нашим предкам и к древним. Это инструмент врага в полном смысле этого слова.
После революции 17-го года это была вторая, еще более агрессивная попытка вывернуть наизнанку нормы христианской морали, разрушить все прежние табу, с той лишь разницей, что теперь эта попытка прикрывалась громкими лозунгами о демократии и свободе слова.
Ну, практически произошла калька с того, что было в 17-м году, когда, опять же, внешние силы взорвали изнутри нашу страну для того, чтобы не дать ей дальнейшего развития. Разрушение нравственности повлекло за собой соответствующую бесовскую лексику. И тогда, и вот в 90-х годах. Все буквально повторилось на новом витке.
Как показывают результаты целого ряда исследований, матерщина способна оказывать не только агрессивно-эмоциональное, но и вполне осязаемое физическое воздействие на людей.
Мы забываем, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Наше слово тоже имеет силу. Человек создан по образу и подобию. Бог – это не дедушка, который на облаке катается, это творец. Человек словом творит окружающий мир. Мы во всем подобны Отцу Небесному. Разница только в мощности.
Геннадий Чаурин, автор гипотезы о влиянии ненормативной лексики на психофизиологическое состояние живых организмов, много лет назад он узнал об открытии японского исследователя Эмото Масару, который еще в 80-е годы доказал, что на состав и свойства воды можно влиять различными звуками. Чаурин развил эту идею дальше и вместе с коллегами провел целый ряд экспериментов. Результаты получились ошеломительные.
Есть поростковая технология. Проверяют схожесть семян перед посевом. Были контрольные рядом, которые простой водой замачивались. Это дает 70-80% схожести.
Воду, в которой замачивали другие семена, предварительно обработали, воздействуя на нее разными типами лексики. Над одним образцом прочитали молитву, другой слегка обругали, а третий покрыли трехэтажным матом. А затем понаблюдали, какое количество ростков проклюнется из этих семян.
Обычный бытовой такой для связки слов в предложении мат 45-50% схожести. Агрессивный эротический мат процент схожести 15%.
Лучший результат показали семена, обработанные освященной водой, то есть над которыми прочитали молитву. 95%. Впрочем, для православного человека вряд ли это станет открытием, ведь об удивительных свойствах святой воды знает каждый верующий. Однако о том, что вода точно так же впитывает и негатив, почему-то задумываются немногие, как и о том, что делает матерщина с нашим телом.
Но вы представьте себе, если вода способна под такими светлыми словами такое производить перемену внутри себя, то как меняется вода в момент, когда произносятся эти грязные слова страшные. Вспомним наши русские сказки «Вода мертвая и вода живая». Уже тогда знали этот закон, что можно воду разную создать. Вы представляете, что творится в голове у матерщинника, когда все время эта вода заряжается вот этой грязной черной энергией. Это больной человек, он болен.
Человек программирует самого себя, потому что мы из воды состоим. Почти на 80%. И, значит, воздействие этими словами на человека, мы и духовно его оскорбляем, мы унижаем его человеческое достоинство, и в то же время мы в него как бы всаживаем вот эту бесовскую энергию.
По всей видимости, наши далекие предки прекрасно знали, какой ущерб всему живому может нанести матерное слово. Ведь, как мы помним, даже в эпоху язычества обсценную лексику применяли лишь несколько раз в году. Сегодня же, когда брань звучит повсеместно, можно не сомневаться, что под ударом находятся все без исключения.
Мат влияет во время беременности на ребенка, который в утробе матери, и который ругается словами матерными. Дело в том, что, во-первых, учащается сердцебиение у ребенка, это проверено. И вот эта агрессия, она влияет на детскую неокрепшую психику. Конечно, психосоматика – основа всех основ. И все, что человек себе закладывает в голову, так и происходит. То же самое происходит с матерными словами. Они точно так же разрушают душу, наше подсознание начинает разрушаться.
Вот человек, не понимающий, что такое ДНК, он пропускает это мимо ушей. А кто, а даже понимающий, говорит, да ну, Господи, да, это же просто слово. Неужели ДНК может быть разрушено словом? Ну, что так, для связки слов брякнул. А рядом ДНК порушилась. Надо осознавать это. И прежде чем употребить это слово, надо понимать жесточайшие последствия. Это оружие, мощнейшее оружие.
Именно поэтому люди, хорошо изучившие природу матерщины, сегодня открыто бьют тревогу. Ведь фактически на наших глазах происходит то, о чем предупреждали библейские пророчества.
Идет активная подготовка прихода Антихриста.
Это борьба с человечеством, борьба в первую очередь с православием и в первую очередь с Россией. Как самым большим православным государством.
А тогда возникает закономерный вопрос – как этому противостоять? Существует ли проверенный способ отучить себя от этой дурной привычки?
Когда-то очень давно я долгое время служил в милиции. Матом не ругался, я на нем разговаривал просто. Да? Но я был, конечно, неверующий, нецерковленный человек и далекий от веры, от всего. И вот когда я это все-таки осознал и пришел к одному очень мудрому священнику и на исповеди вот сказал, что вот так и так. Вот грех есть, ничего не могу с собой поделать. Он говорит, вот и ругайся, но ты должен после каждого слова матерного прочитать полностью покаянный канон, я начал делать. Я просто измочалил, можно сказать, мольтвослов с этим покаянным каноном. Я боролся с собой несколько месяцев. Все, раз меньше, и в итоге оно ушло. Человек, конечно же, должен сам себя ограничить. Он все-таки создан по образу и подобию Божьему. И вести он себя должен соответствующим образом.
А может ли человек с помощью молитвы влиять на то, что происходит вокруг? Ответ на этот вопрос мы нашли там, где, пожалуй, меньше всего ожидали. В одной из исправительных колоний Мурманска.
Мы сегодня едем в колонию номер 18, которая находится в поселке Мурмаши. Там отбывают наказание заключенные, так называемые второходы, которые уже попали в места лишения свободы не первый раз, уже там второй, третий бывает.
Начиная с 2014 года, отец Роман возглавляет епархиальный отдел в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области. Его подопечные – заключенные-рецидивисты, для которых тюрьма давно стала привычным местом обитания.
Ну, получается, у нас 4 колонии. Одна дальняя, там я пореже бываю, а 3, одна находится в Мурманске, 2 колонии здесь, вот в пригороде Мурманска, практически недалеко.
Отец Роман уверен, что именно в колониях противостояние Господа с дьяволом ощущается особенно остро. Но и каждая спасенная душа – огромная победа.
Пойдем. Вот это наш храм. В 2005 году его осветили. Храм построен и освящен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. И алтарь, и все остальное, то, что здесь как бы присутствует, это все сделано руками тех сидельцев, которые воцерковлялись, которые приходили к Богу. У нас сейчас, в общем-то, в колонии находится не очень много людей. Лет 7-8 назад было в районе 1000 человек, больше даже сейчас где-то в районе 300 человек. Все равно храм всегда наполняется. И люди желают сюда приходить и молиться, потому что такая отдушина духовная для тех, кто отбывает наказание в этой колонии.
О, дай, Господи.
На каждую встречу с батюшкой людей приходит больше, чем способен вместить этот храм. Ведь отец Роман умеет подобрать нужные слова, которые западают в самое сердце.
Монахи добровольно уходили от мира, а вас Бог отрезал принудительно. Вот от того потока восприятия, которое, оказывается, было не ко благу, которое привело к искаженным путям, к левым путям. Да, вы не обещали обеты Богу, как монах обещает. Вам не далась та особая благодать, которая монаху дается. Но поверьте, что здесь Бог особо чувствуется и особо действует.
При храме отец Роман организовал воскресную школу, где священники его прихода в неформальной обстановке говорят с осужденными о многих волнующих вопросах. На этот раз главной темой беседы стал русский мат.
Есть, оказывается, слова, которые грязные слова, гнилые. И когда человек эти слова произносит, это показатель того, что у него творится в сердце. Слова должны быть наполнены солью. За каждое праздное слово дадите ответ.
Я вот попрошу своими словами. Да. Если вот человек обуздал свое тело, но языка своего не может, не владеет он, да, и говорит, и вроде бы и хорошее, и сразу же повторяет что-то скверное. Как вот в таких случаях вот быть?
Это труд, который преображает человека.
Вопрос задал иеродиакон Серафим. В недавнем прошлом, до пострига и принятия сана, он сам был в числе осужденных. А в 2022 году подписал контракт и пошел воевать в зону специальной военной операции. Участвовал в тяжелейших боях. Вместе с нашими войсками освобождал Бахмут. Выбраться живым из той мясорубки ему помогла молитва.
Ну, случай своей, так сказать, случаев со словом. Был такой момент. Ну, там грязь, как бы глина, матершина, по большей части, вот все это. И вот начинали бить минометы. И я лежал и говорю: «Господи, прости, я больше не буду». Вот. И начиналось так, что опять минометы прилетают, но они не разрываются. Они просто втыкаются, ну, не срабатывают. Раз, три, четыре.
У нас Павел, тоже это староста вот этого храма, ушел по контракту. И говорит: «Ну, такое чудо. Я прохожу мимо окоп, где наши братья, говорит, крещу, я призываю Бога, прилетают снаряды и не взрываются. Говорит, это чудо, которое я вот явно видел».
Вот прям вот сюда упало.
Оказывается, подобных случаев уже сотни. Как и во время Великой Отечественной войны, когда именно в окопах насильно оторванные от Бога люди вспоминали, на что способна молитва.
Мы такой народ, такая нация. Да, то есть мы боли не боимся. Но когда приходит общая беда, мы становимся лучше. Мы чище становимся.
На войне многое становится ясным. Проводится четкая линия между добром и злом. Именно поэтому все чаще сегодня бойцы на фронте не матерятся. Вместо антимолитвы они обращаются к молитве.
Счастлив вам сообщить, что полковые священники совершают молебственные пения, воины преклоняют свои колена. Отдельно мусульмане могут молиться со своими мулами. Воины понимают и осознают, что если ты хочешь остаться живым, если ты уповаешь на Господа и его покров, ты должен удерживать язык от матерной брани. Ротик на замочек закрывают, ибо матерная брань снимает покров, лишает человека защиты, а Божья благодать проводит тебя живым и невредимым между Сциллой и Харибдой.
Мудрый духом веру истинную, если не Троице поклоняемся, тому нас послает.
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Если человек приобретет это сокровище, это избранничество от Бога, он непременно это поборет. И по мере того, как в нем будет возрастать вот это сокровище веры, это великая тайна, эти слова, они просто будут отскакивать и станут совершенно неприемлемыми, и человек все победит. Так что с Богом все возможно.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога.
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Усё праз яго пошло быть. И без Его ничто не пошло быть.
In Him was life, and the life was the light of man.
Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis.
И тьма не объяла Его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн.